просто, понятно, по делу.
С чего начался путь? Хочется
начать писать, я брался вообще за все. Очень многие в комментариях особенно пишут, а есть ли у него там образование? Оно у меня есть, да. Приходится писать во время матча, за 15 минут перерыва не напишешь отчет. Смотришь на ЦСКА, там такой же бардак, то есть был самый стабильный клуб. Наверное, связка, когда была Гинер, Бабаев, Слуцкий, Яровинский, я не знаю, это идеальная связка.
Да, в Локомотиве по сей день такое происходит.
Понятно, что идея Суперлиги была, на мой взгляд, абсолютно ущербной, и это не делало футбол лучше.
За какой клуб болеешь?
Хороший вопрос. Ты сам думаешь, кто будет? Он фантастический футболист, на мой взгляд, наверное, лучший футболист. Вот такого Уткина у Манчестер Сити и нет. Когда фанаты Манчестер Юнайтед начинают вот, при счете 5-1 оле на каждый пас отбивать. И это мы все говорим про один тур. И вот этого дико не хватало, конечно.
Приветствую вас на канале Go Goals. Сегодня у нас в гостях Гриша Тилингатор. Вас Привет. Как будет представлять? Лучше.
Давай
как...
сразу на ты, можно просто Гриша.
Да,
Гриша,
давайте.
Журналист, чемпионат.com.
Да, чемпионат.com. А как блогера, можно считать за блогера?
Ну, мне кажется, всех, у кого есть телеграм-канал или кто-то что-то делает в Ютьюбе, все считаются блогерами, поэтому начинающий блогер, можно так, да. Если что, телеграм-канал называется One Писака. В Ютьюбе можно посмотреть подкаст про АПЛ, который называется «Хаит и Тилингатор», если вдруг кому интересно.
Да, кстати, подкаст очень интересный по английской лиге, очень, ну, частенько слушаю. Мне интересно, а футбольный блог от статьи на чемпионате сильно отличается? Именно как формат подкаста или статьи? В чем сложность, разница?
Так, смотри, сразу давай поясни, что мы сравниваем с чем? Подкаст со статьей на чемпионате?
Да, да, вот.
Или что, или блог, или
что? Да, 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 да. Что, или, например, статья о матче АПЛ, например, допустим, Ливерпуль-Манчестер Юнайтед. И также вы обсуждаете это на подкасте. Чем это отличается?
Ну, смотри, во-первых, вопрос есть интонации, поскольку, я не знаю, какой-то смех, восклицание. То есть возможность говорить, она, ну, ты же понимаешь, что футбол – это же вещь эмоциональная, и обсуждаешь его тоже эмоционально. Текст какие-то вещи может не передавать, но при этом текст как бы больше, легче, понятнее подается редактуре. Можно вставить какие-то иллюстрации. Понятно, что, допустим, у нас подкаст сугубо голосом, потому что, ну, как бы классический старый вид подкастов, только голос, у нас нет видео. Статью мы вставляем, поскольку у чемпионат.com есть права, в отличие от других спортивных сайтов, есть возможность показывать голы с матчей АПЛ только на территории России, поскольку ОКО делится этими правами только на территории России. Можем иллюстрировать голами, опять же, какая-то статистика, таблицы, все, что угодно может быть иллюстрацией, ссылки на другие материалы, опять же, в подкаст ссылку на другой материал, типа вот прочитайте вот тут, нет, невозможно, только ссылка в описании, это уже другая форма. По сути, тоже один клик, но немножко иначе. Вопрос подачи, конечно, он тоже другой. То, что в тексте, допустим, ты не можешь совсем скакать с темы на тему, например, да? Там другое построение фраз, другой язык. Сейчас журналистика смещается в сторону того, чтобы писать проще, если предыдущие поколения, наверное, да, и там Спортэкспресс там 10 лет назад, когда я там работал, это... Возможно, больше даже где-то была попытка иной раз даже копировать какую-то чуть ли не классическую литературу в каких-то вещах, каких-то какими-то оборотами речевыми. Не то, что писать там языком Гоголя, нет. Просто какими-то оборотами копируется либо устойчивыми оборотами, либо красивыми оборотами. Сейчас смещается в сторону того, что просто, понятно, по делу, без каких-то... попыток выпендриться, может быть, за счет языка чаще. Возможно, это какое-то упрощение. Безусловно, это какое-то упрощение. Здесь можно говорить о том, что это проще, хуже, лучше. Но, как показывает практика, когда многие авторы начинают пытаться копировать старый стиль, получается прям совсем плохо. Поэтому язык другой в статьях, само собой. Потому что здесь мы с тобой можем говорить про Джесси Лингарда, смеяться над ним, восхищаться. В статье тоже это можно, но чуть-чуть по-другому.
А с какого момента вообще футбольную сторону повело? С чего начался путь?
Слушай, ну я как-то любил играть в футбол во дворе, как многие. А папа установил тарелку НТВ плюс, и для меня вот там «Свободный удар» была программа в 12:00, как там человек бьет по мячу, заставка, для меня вот это вот все постепенно наворачивалось, и, ну, я думаю, можно сказать, что мне повезло с родителями, они меня спросили, чем бы ты хотел заниматься, у меня мама там писала статьи о кино достаточно долго, десятки лет, я говорю, а вот мне футбол нравится, я бы хотел заниматься, может быть, чем-то таким, бесплатно ходить на футбольный матч, не по билету, а бесплатно, как-то журналистов вроде пускают. Вот, и пошел там в Институт журналистики и литературного творчества. Я сразу оговорюсь, что очень многие в комментариях особенно пишут, а есть ли у него там образование? Оно у меня есть, но я считаю, что оно у большинства, или не у большинства, у какого-то количества коллег их нет, это не делает их лучше или хуже. То есть я когда пришел в «Спортэкспресс», и мне сказали, срочно найди телефон Дзагоева, сделай с ним интервью. Мне в этих ситуациях те знания, которые давали в институте там 5 лет, это очень полезные для кругозора, для еще каких-то вещей, но реальная журналистика полевая, она немножко другая. Ну, в общем, я сразу пошел туда, куда мне нравится, удалось где-то что-то зацепиться, начать писать, я брался вообще за все. Я там ходил, журнал «Арбалеты и луки», я помню, туда ходил, у меня до сих пор есть один номер. Там замечательный лид, там заголовок, а под ним лид, вот водка такая, типа, и лид, я как сейчас помню. Сюда было бы неплохо что-нибудь дописать. То есть совершенно разного уровня я работал в изданиях, попал потом в «Спортэкспресс», ну и дальше уже все закрутилось, потому что если ты 5 лет поработаешь в «Спортэкспрессе», там, я не знаю, если кто, обезьяна 5 лет поработает в «Спортэкспрессе», она там обрастет какими-то знаниями, связями, зацепиться куда-то, что-то, и возможность, ну, дальше уже строить карьеру. Ну, раньше «Спортэкспресс» был так, сейчас, наверное, не знаю, может быть, до сих пор он такой, не могу просто судить. Чемпионаты, я думаю, точно сейчас такой, да, что тоже ты максимально въезжаешь в это, и если ты стараешься, там, работаешь, проявляешь инициативу, работаешь над собой, не кричишь, что у тебя там лучшие тексты на свете, а действительно стараешься их улучшать, то, как бы, что-то получается. В общем, я как-то этим всем увлекся. Выяснил, правда, что ходить на стадионы... Да, ты ходишь на стадионы бесплатно, но ты сидишь вот так вот за компьютером, еле успеваешь голову поднимать, пишешь, есть там отчет со стартовым свистком, а чтобы написать отчет со стартовым свистком, приходится писать во время матча. За 15 минут перерыва не напишешь отчет, тем более еще по второму тайму в перерыве ты тоже не напишешь. Вот, поэтому не совсем то, чего я ждал местами, да. Но в целом хороший... Работу мне не на что жаловаться.
А какой-то наставник там был? Или просто работы закидывали?
Где наставник?
На «Спортэкспрессе».
В «Спортэкспрессе» я попал, мне кажется, в достаточно хорошее время. Не берусь другие судить, когда меня не было. Я работал в достаточно хорошее время. Помогло, там разные люди помогали мне над текстами. Порой даже вообще далеко не те люди, которым, наверное, там полагалось, может быть, больше это логичнее было делать редактором, мне показалось, что, возможно, там Игорь Робинер, он говорил, что, Гриш, вот это хорошо, вот это плохо. И, ну, это как бы простые были ориентиры, но они были очень важные для человека, который пришел вот с улицы. Там, спасибо там Глушику, Крышкову, которые мне очень помогали в плане интервью, как бы они и тогда, и сейчас остаются ориентиром во многом, и для многих. Поэтому как бы какие-то вещи они мне объясняли, показывали прямо вот на пальцах. Это все было полезно. Я просто сейчас не могу вспомнить всех людей, да, кто мне помогал. Но как бы в целом были люди, потому что ты смотришь, учишься так или иначе. Даже если не конкретно вот прям тебе объясняют, все равно ты как бы воспринимаешь происходящее вокруг, как люди выстраивают коммуникацию. Потому что когда я первый раз там зашел в «Спортэкспресс», и, по-моему, это был Паша Новиков, и он начал говорить, что там что-то в «Локомотиве» чего-то какое-то что-то происходит, я понимаю, блин, такой внутряк, там кто-то с кем-то поссорился в клубе, ничего себе, а он это знает, поскольку он там общался с кем-то, блин, вот какой уровень. А потом уже ты понимаешь, что это не то, что не уровень, это естественно, что так и происходит, так и должно быть.
Да, в «Локомотиве» по сей день такое происходит.
Слушай, мы сейчас подошли к интересному моменту, когда смотришь «Локомотив» Я не понимаю, да, как отказаться от Краховяка, сколько вот эти менеджеры получают и как они выстроили. Я до конца не понимаю. Смотришь на ЦСКА, там такой же бардак. То есть был самый стабильный клуб. Наверное, связка, когда была Гинер Бабаев, Слуцкий и Яровинский, я не знаю, это идеальная связка, наверное, в футболе
Вообще
была.
вопросов
А,
нету.
и, да, и тут ты сейчас, понимаешь, они берут одного не тренера, такие, окей, мы ошиблись, и ставят другого человека, который, ну, не тренер еще, как бы, ну, при всем уважении к Березуцкому. И это, конечно, настораживает. И потом смотришь на «Зенит» просто. Я знаю, что у Симака там тоже есть шероховатости, скажем так, с руководством. Там вообще нет спортивного директора, если что. Там роль владельцев, да, она, ну, как бы, судя по всему, значительна по тем интервью, которые, когда уходят там Рибалт или Евменов, ну, ты понимаешь, что как там, наверное, не просто в каких-то вещах. Поэтому во многих клубах такое ощущение, что бардак, и это мы еще не дошли до Спартака, ты понимаешь, да? Мы не
Да,
дошли до клуба, где тренера могут как бы советовать спортивному директору выбирать по гороскопу и по количеству буквы «Р», потому что там у дочки что-то. То есть об
Не,
этом
у нас
можно говорить.
чемпионат интересный довольно-таки вот этим в этом плане.
Ты очень деликатен в подборе формулировок. Будем называть этот бардак интересным. Ну, в принципе, так и есть. Ты прав, он реально интересен при всем при этом.
Да, потому что, ну, каждый день даже Твиттер не открыть, там просто со всех сторон льется.
Ну, как бы, там нужно и фильтровать то, что льется. Там
Да.
многое льется не по делу из того, что я наблюдаю. Ну, на мой взгляд, не по делу. Но многое, и там объективно дают основания, чтобы максимально спорить о том, что там происходит.
Давай перейдем к там более глобальным вопросам. Как тебе пандемия повлияла на футбол? Плюсы, минусы, какие основные?
Ну, основная загадка, конечно, плюсы от пандемии. Мы увидели, что футбол это смог пережить. Вот такой плюс я могу найти. Возможно, в какой-то степени перезапустить. Не знаю, нет, но ну я не хочу здесь выдумывать. Ну, понятно, что плюсы здесь, ну, минимальные. Здесь проиграли все экономические, в первую очередь эмоционально, потому что, ну, вдруг футбол без болельщиков, понятно, это достаточно такая субстанция тяжелая для восприятия. Понравилось, что некоторые клубы достаточно креативно подходили к этому, и вплоть начиная до картонных болельщиков, ну, если не брать там, где ставили секс-кукол или вот это вот все. Хотя это тоже неплохо звучит
Да,
и
тоже
выглядит.
неплохо было.
Да, много крутых идей, когда там смотрели на рекламных счетах, как бы зрители в прямом эфире смотрели, еще какие-то штуки находили. Интершум, когда накладывали, у меня до конца как бы не сформировалось к этому отношение, что это было хорошо или плохо, но круто, что пробовали. Круто, что вот какую-то связь все равно пытались находить. Это когда получалось, это было здорово. Здорово, ну, как бы был очень тяжелый период, да, у нас там все равно там где-то даже в тяжелое время у нас там собиралось на Спартак Зенит, я помню, достаточно тяжелый момент, когда там чуть ли не полный стадион, когда еще, ну, не все понимали, или позже, по-моему. А сейчас у нас, конечно, полупустые трибуны, но зато теперь вот смотришь Англию, полный стадион. И ты смотришь, вот я смотрел этот тур, и я такой, вау, типа, как это, когда трибуны стебут Кейна, своего же
Да,
футболиста, are you watching, are
это
you watching,
шикарно.
are you watching, Harry Kane, когда тренер Брентфорда подходит к этому мальчику после матча, когда фанаты Манчестер Юнайтед начинают вот при счете 5-1 оле на каждый пас отбивать. И это мы все говорим про один тур. И вот этого дико не хватало, конечно. Поэтому плюсы то, что это уже не то, что закончилось, ну, в Англии уже похоже, что закончилось, но глобально в мире уже похоже, что заканчивается. Я не знаю, как будет в России. Те показатели, которые есть, которые появляются каждый день, стали количество заболевших, другая статистика, еще менее радостная, она как бы не настраивает на позитивный лад. И в целом, когда общаешься даже со многими людьми, знакомыми какими-то, и видишь отношение к тому, что, ну, типа, да, это, типа, не болезнь, немножко страшно становится в этом плане. И есть понимание, почему в Англии сейчас полные трибуны, а у нас много людей, которые верят в теорию заговоров. Ну, как бы, нужно делать, наверное, это поправку. Ну, я верю, что, конечно, может быть, я не знаю, через полгода, год, два, я не знаю, у нас снова будет полная трибуна, дай бог.
Ну вот сейчас идет период некой реформации. Лига чемпионов, вот формат новый хотят ввести. Суперлига немножко как-то повлияла, все равно возможность создания суперлиги. Как думаешь, дальше футбол будет реформироваться более быстрыми темпами? Это все-таки немножко такой консервативный вид спорта.
Слушай, ну понятно, что как бы логика и история подразумевает то, что все изменения становятся быстрее, все меняется. Конечно, мне кажется, у меня и реально, мне кажется, у многих есть такое, что вот-вот старый добрый футбол, но нужно четко разделять, что нравится, что не нравится, что действительно улучшает, а что нет. Понятно, что идея Суперлиги была, на мой взгляд, абсолютно ущербной, и это не делало футбол лучше. А, допустим, какие-то вот ВАР, к нему вообще абсолютно по-разному можно относиться, на мой взгляд, без него уже тяжело представить футбол. И как раз вот здесь, мне кажется, это люди, которые вот привыкли в старый футбол, не так готовы были воспринимать положительные вещи. ВАР не идеален. Очевидно, что ВАР не идеален. Но лучше уж так, чем когда, я не знаю, там, забивают из офсайда, и все, и ничего нельзя сделать. Миллионы людей это видят. Все видят, кроме судьи, и получается как-то глупо. То есть вещь скорее хорошая, чем плохая, на мой взгляд, ВАР. Какие-то другие инициативы. Просто здесь нужно разделять. Нельзя говорить, что вот футбол меняется, и типа все. Это такое очень большое обобщение. Нужно смотреть, что в лучшую сторону становится, что в худшую. Мне кажется, это в лучшую, это в худшую. Давайте обсуждать. Это обсуждают, чему-то приходит. Ну, наверное, это логичная эволюция футбола. Хочется верить.
Ну, просто введение новых турниров, таких как, ну, вот сейчас Лига Конференции ввели, Лига Наций у сборных, они нужны вообще так-то непонятно по сей день.
Ну, смотри, Лига Конференций, давай с Лиги Наций начнем. Лига Наций пришла просто на смену товарищески
Соперникам.
контрольным матчам. Теперь мы можем говорить оба слова. Просто их товарищеских матчей стало меньше. Они приобрели какой-то смысл из-за этих вот 4 путевок, или совсем чуть-чуть путевок им дается. И то там не совсем победителям, а из победителей тех, кто вот следующие не пробились. То есть это делает уже хоть какой-то смысл, не просто товарищи, а уже они за что-то бьются, за шанс попасть, если они не пройдут через основной отбор. И здорово, что у нас меньше товарищеских матчей, больше матчей, которые подразумевают какую-то борьбу. Это здорово, мне это нравится. Поэтому к Лиге Наций я отношусь позитивно. Лига Конференций, клубные турниры. Здесь, во-первых, я не вижу большой разницы в плане заряда, эмоций, отношения. И вот как начинать брать отношения там всяких губернаторов, которые могут вообще ничего не понимать в футболе, так и заканчивая там тренеров, да, там болельщики, которые следят за этим. Я не вижу особо разницы, что там Рубин такой, дабы пробились в Европу, Сочи хочет, дебютирует в Еврокубках. Эта эмоциональность есть. Понятно, что это там третий турнир Лиги Конференции, такой турнир для бедных. Понятно, что Тоттенхэм, наверное, не так счастлив туда попасть, как Сочи, да, и некоторые другие и небольшие клубы. Но я думаю, что это неплохо, что они есть. Ну, вообще, по-моему, даже отлично, что есть третий турнир. Это ведь просто появление дополнительных матчей. Дополнительные матчи – это возможность, во-первых, понятно, заработать там, где люди ходят на футбол. Да, это не всегда получается, что в России, но тем не менее. Это возможность показать себя, зарекомендовать себя. Это какое-то международное общение, это какие-то в нормальное время туристы. Это все здорово, мне кажется, это хорошо, мне кажется, это то, что в том числе будут запоминать болельщики. А помните, как мы дебютировали в евросезоне и вынесли «Партизан»? Такие, ах да, нет, черт, не вынесли. Но, тем не менее, это все могло быть, и оно могло работать, и такой слагать часть истории клуба. Понятно, что не Лига чемпионов, ну понятно, ну а где Сочи, где Лига чемпионов? Пускай у них будет этот Еврокубок, я не вижу проблем.
Ну вот, если брать мнение там Гвардиола, по-моему, высказывался Клопп, что игроки перегружены турнирами, что очень много матчей в году они проводят, травмы накладываются, ну и другие проблемы, что ну, постоянные то чемпионат Европы, то чемпионат мира, отборочные и так далее, цикл большой, Количество матчей в АПЛ очень большое, учитывая, что там кубки лиги, кубок Англии ценятся почти равноценно.
Ну, ты же понимаешь, что количество вот этих новых турниров, что Лига наций, что Лига конференций, оно для футболистов не увеличило количество матчей, потому что те, кто играют в Лиге конференций, они там параллельно играют в Лиге чемпионов, или там они не доп... нет такого, что тебе приходится играть и в Лиге чемпионов, и в Лиге конференций. И то же самое со сборными, если ты играешь либо в товарищеском матче, как раньше, либо в Лиге наций УЕФА. То есть количество матчей не увеличивается из-за новых турниров.
Ну, в целом, одни... Ну, вот Педри в этом году сколько там, 78 матчей провел.
Да,
в целом,
но
это
какие
средний...
дополнительные матчи, какие дополнительные матчи он провел из-за новых турниров? Просто вместо этих турниров он бы играл там либо в других турнирах, либо точно так же не играл. То есть...
Ну да, если более ранний вылет получается. Ну, понятно. А зачем тогда табелировать матчи товарищеские? Помнишь, как случай был с Молдовой? Когда наши 0-0 с ними сыграли, оказывается, их надо было побеждать, чтобы не попасть там в третью корзину.
Ну, что значит оказывается? Мне кажется, это было понятно до начала этого матча. Ну, просто, ну, может быть, не все следят, не все понимают. И мало кто реально понимает, как формируется до конца рейтинг ФИФА. Я честно скажу, я до конца его не понимаю. И вот если вот мы сыграем так, у нас будет мы на таком-то месте. У меня в голове этого нет, я не могу это посчитать. Достаточно сложная многоступенчатая система. Я думаю, вероятно, только вот какие-то магистры FIFA собираются у костра, и вот может они только понимают, как это работает. Окей, в чем вопрос?
Ну тогда да, там просто нам бы хотя бы рассказали, как эта система выглядит изнутри, откуда баллы появляются.
На самом деле, мне кажется, если там покопаться в регламентах FIFA, там точно все это есть в общем доступе. Я думаю, что достаточно зайти там на сайт УЕФА, там наверняка есть раздел «Документы» или что-то такое, и найти, покопаться. Мне кажется, это где-то есть. Может, у них отдельный сайт для рейтинга FIFA, честно, не знаю. Но объяснения у них точно 100% были. Вопрос того, что все ли готовы в этом разбираться, сидеть, копаться.
А в этом году стоит ожидать английского финала в Лиге чемпионов повторно? Ну, все-таки АПЛ – единственная лига, которая хорошо затарилась, так, не считая ПСЖ, само собой, там отдельная история. Но в целом...
Смотри, тут в целом, ну, очевидная тенденция, она есть. Она, я уверен, здесь есть прямая связь к тому, что АПЛ самая богатая лига, а когда у тебя там даже средние клубы могут тратить по 20-30 миллионов на покупку футболиста, ну, понятно, что у тебя более конкурентный чемпионат. Даже несмотря на то, что Месси поехал не к тебе, а в другую лигу, все равно у тебя чемпионат самый сильный, отсюда у тебя финал. Судя по последнему трансферному окну, не изменилось ничего. То есть, ну, совсем ничего. По-прежнему АПЛ готова тратить больше. Как и внутри между собой, да, заплатить 100 фунтов, 100 миллионов фунтов, да, за Грилиша, в евро это еще больше, так и за Лукаку заплатить столько же, ну, чуть-чуть меньше было заплачено за Лукаку в другой лиге. То есть, если АПЛ и так была самой богатой лигой, она и так чаще всех выходила в финал клуба из этой лиги. То есть они еще кого-то забрали, Лукаку, там еще и там, еще где-то кого-то они позабирали. Ну, как бы понятно, что футбол – это вид спорта, где там небольшая результативность, соответственно, большая вероятность того, что случайный результат может случиться. Случайный результат может случиться, да. Мой замечательный русский язык. Есть шанс того, что там всегда какой-нибудь Лион обыграет там Барселону, Сити, я не знаю, кого угодно. Есть такое, но если меня сейчас спросить, вероятность того, что несколько команд в финале будет из одной страны, то из какой, само собой, из Англии. Хотя легко может получиться, что и нет.
Хорошо. Кто в этом году главный фаворит на золотой мяч?
Хороший вопрос. Эмерсон, нет? Наверное, нет. Жоржиньо, понятно, но он напрашивается по трофейности. Но, опять, здесь тоже, как рейтинг FIFA, до конца четко непонятные критерии, по которым. То есть всегда понятно, что как бы трофеи очень важны в плане получения золотого мяча. У нас сезон, когда было Евро. Евро взяли итальянцы. Является, мне кажется, немножко как бы переоценивают это. Но окей, мы хотя бы понимаем, что турнир сборных там чуть ли не еще более важен, чем там финал Лиги Чемпионов, наверное, да? В этом плане как бы простой ответ, как будто бы Жоржиньо. Наверное, нет. Ну, как бы должно еще пройти время, потому что мы увидели как бы только полгода, может быть, там большую полгода, да, большую часть, чуть больше, чем полгода. Блин, не знаю, тяжело. Ты сам думаешь, кто будет?
Да, я думаю, Месси дадут, как обычно.
Месси?
Да, скажут, вот человек все-таки первый раз с Аргентиной выиграл турнир, такой же, как чемпионат Европы, допустим.
Я понимаю, логика есть, да, но это один турнир, причем достаточно странный Кубок Америки. За последние, если брать последние Кубки Америки, то это, наверное, самый странный Кубок Америки, который он получился. И это более короткая дистанция, и, на мой взгляд, больше показатель уровня футболиста – это, конечно, клубный футбол, ну, типа, это очевидно. И там, конечно, Месси не смог себя до конца, наверное, показать, проявить, тем более по меркам Месси. Не знаю, ну, возможно, Месси. Ну...
Ему же и за меньшее давали просто. Как бы...
Ему за меньше давали?
Да. Ну, например, я сейчас вспоминаю сразу 10-й год, когда в тройке не оказалось Нейдера, и ни Хави, ни Иньесте не дали золотой мяч, а дали ему, когда там Интер выиграл Лигу Чемпионов, где Снейдер блистал, в Голландии с Испанией в финале чемпионата мира встретились, а Месси получил золотой мяч. Почему? Ну,
потому что у него вот эта магия, когда вокруг мяч, когда мяч у его левой ноги, это магия, на которую покупаются и защитники, и, видимо, те, кто голосует. Наверное. Он фантастический футболист, на мой взгляд, наверное, лучший футболист. Мне он, наверное, чуть больше симпатичен, чем Роналду вот в этом вечном споре. Поэтому мне, наверное, все-таки приятно, что у него на один золотой мяч больше. Но я, наверное, удивлюсь, если у него сейчас все-таки станет на два мяча больше. Ну, то есть, это уже совсем вот, типа, старик, ты уже, конечно, с тросточкой ходишь, но мы тебя уважаем. Ну, вот как-то, наверное, все-таки хватит. И, в моем понимании, прости, но нет. Тем более, как бы, эстетически, когда человек уходит в пятую лигу Европы...
Ну, да, такое себе получается.
Чтобы совсем без конкуренции, ну, ладно.
А Канте, как вариант?
Канте хороший вариант. Канте мне нравится. Канте, несмотря на то, что Франция далеко не до финала дошла, Канте мне понятен больше, наверное. Причем здесь... Нужно понимать, что у него, на самом деле, первая половина того сезона, она не была такой фантастической. Она вообще не была... Он был абсолютно равный в этой тройке Канте, Ковачич и Жоржиньо. Поэтому он именно во второй половине, именно в 2021 году прибавил. И в этом плане, ну, давайте посмотрим, как сейчас будет дальше двигаться Челси. Мне вариант с Канте, вот то, что ты предложил, нравится больше, чем с Месси. Мне он понятнее.
Ну, давай к завершению по АПЛ. Все-таки фаворит в этом году все то же самое, что Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, МЮ.
Смотри, мы с тобой разговариваем на тот момент, когда пройден только один тур.
Да.
В моем понимании фаворит по-прежнему. По-прежнему Сити. Ничего не изменилось из одного поражения, потому что, ну, дистанция еще 37 туров. Как вот мы недавно шутили, у Арсенала еще математически есть шансы, если он всех победит, стать чемпионом. Да, всего 3 очка отставания от первого места. Я думаю, Сити явный фаворит. Ну, не то, что явный, ну, достаточно явный фаворит. А вот дальше... Ливерпуль, честно, не уверен. В том числе ну и трансферы, да, то есть они могли быть громче. Пока все усиливаются, пока одни берут Варана и Санчо, эти взяли еще там только в мае Канате, да, ну, в принципе, у Ливерпуля и так состав неплохой, он достаточно такой консервативный, он не меняется, и мы видели, что этот состав способен на просто какое-то великолепие. Еще относительно недавно мы могли спориться, что Ливерпуль это чуть ли там, а может быть, это вообще команда десятилетия, то есть, ну, что это супервеликая команда, да, сейчас уже немножко поаккуратнее в оценках. Я не думаю, что Ливерпуль, я бы его не относил пока к числу фаворитов АПЛ. В этом плане мне до, наверное, старта АПЛ было больше понятнее Челси, поскольку работа Тухеля прям впечатляет, прям вот, прям вау. Состав у них тоже вау. А еще если добавить, что вместо вот этих там 10 запортых моментов Вернера будет 10 забитых мячей Лукаку, то получится вполне себе претендент на титул. Плюс вот за последнее время еще Манчестер настолько подтянулся, то есть два хороших трансфера, реально хороших. При этом многие очень много говорят о Санчо, у которого действительно была крутая статистика в Германии, но для меня Варан намного более важный, просто несопоставимо более важный. И при этом мы смотрим первый тур, и в стартовом составе нет новичков вообще обоих. И я просто восхитился этим туром Манчестера, я просто не ожидал. Ожидаю, что Сульшер не тренер, как говорят, но он действительно может быть не выдающийся тренер. Но тем не менее, видимо, они хорошо подготовились в предсезоне, в предсезонке. Там есть за что. Они просто бежали, они рвали, метали. Когда они при 5-1 опять это делали на Оле, когда все голы, когда Погба вот такой, понятно, что Погба таким бывает не весь сезон, понятно, что у него заканчивается контракт. Но меня Манчестер очень впечатлил, несмотря на то, что у Ливерпуля 3-0, у Челси 3-0. Но именно Манчестер в этом туре меня прям вау. Поэтому, ну, если он так продолжит, Манчестер тоже. И сначала Сити, а потом уже вот, наверное, скорее чуть-чуть Челси, потом Манчестер. Ну, вот они где-то рядом, Челси, Манчестер. Они вполне могут бороться. Ливерпуль, честно, пока не хочу. Я бы еще подождал, прежде чем называть их фаворитами. Очень непонятно, какими вернутся фавориты. Когда они уже будут играть не с командами, которые поднялись из чемпионшипа, а с другими, тогда уже поймем, фавориты они.
Ну да, им, скорее всего, надо освежить. Там, центр поля точно там. Вейналдум ушел, а никого не взяли на его место. Ну, немножко странно в этом плане.
Мы об этом говорили в подкасте, но тут опять же смотри, по фамилиям-то как будто бы и много. Если сейчас они выигрывают, пускай у команды из чемпионшипа, которая только что поднялась, с тройкой Милнер, Кейта, Оксли и Чемберлен, при том, что мы ждем тройку, ну, как бы, которая круче, звонче по именам. Да, да. Хендерсон, Тиаго и...
Кейта.
Да, и что?
Кейта, да?
Не, никакой Кейта, боже мой, что ты. Тиаго, Хендерсон и Фабиньо.
А, ну, вот это... Да.
Вот этим ты думаешь, что вот этим мы будем играть, все, Клоп уже такой, уже без очков, да, уже все. Видишь, как все меняется?
Да, если да. Не трансфер, то это еще... Все еще непривычно.
Ну, на Т тоже хочется посмотреть, на самом деле, как он, что он.
А по Манчестер Сити покупка Грилиша... Это зачем? Вот зачем?
Как бы сказал мой коллега Кирилл Хаид, это дополнительная опция, поскольку там такой вихрь, шторм из игроков, которые меняются всеми позициями сразу, причем по ходу матча просто карусель вот эту устраивают. И когда то, что Кириллу бы не давало покоя, то, что Грилиш оказывался, он вышел в тройке полузащитников все-таки, я его ожидал все-таки вингером, а он все-таки вышел в тройке полузащитников, но он все равно оказывался выше Стерлинга, и это...
Ну, ложный опорник.
Да, не знаю, ну, то есть Грилиш хороший игрок, очевидно, ваш капитан очевидность. Он продолжил играть, как он играет в Астон Вилле, абсолютно. Вот прям с первых минут. Штрафной заработал. То, что именно после этого создавалась какая-то вот атака из них. Ну, то есть им нет человека, знаешь, как в Спартаке был... Фернандо, человек, который опорник, иногда немножечко крупный опорник, в плане того, что ему не мешало сбросить лишний вес, но он офигительно бьет штрафные. Может быть, когда нужно бежать назад, возвращаться, потому что у тебя высокая линия обороны, и кто-то там убегает, и Фернандо для этого не всегда, может быть, подходил, и появлялись вот эти мемы «помогите, помогаю». Но Фернандо очень круто бил штрафные, и там, я знаю, прям даже проговаривалось, в каких зонах нападающие вингеры должны идти в обводку перед штрафной, куда смещаться, с целью, чтобы на них свалили и заработать штрафной для Фернандо. В этом плане какой-то вот такой убойный человек, чтобы клал штрафные, как, я не знаю, у меня почему-то ассоциации, миллион ассоциаций с российским футболом и мало ассоциаций типа Ворда Прауса. У меня там типа Лоськова, Алиева, я Молош уже вспомнил, ну, уже совсем, да. Ну, мы с тобой в поздний час общаемся уже.
Да, Утин. Хорошо забивает вот. Сейчас.
Кто?
Уткин с Ахматовым.
Да, Уткин, да, свежий пример, да, отличный как раз. Вот. Вот такого Уткина у Манчестер Сити нет, условно Уткина, который клал бы. Поэтому посмотрим, как это все будет приносить пользу на дистанции. Пока по этому матчу до конца не все понятно. Не все понятно. Ну, то есть все ожидаемо, что у Сити больше владения мячом, больше созданных моментов, XG, но при этом они проигрывают. Ну,
Ну, по
добрый
стандартной
вечер.
схеме, да.
Никогда такого не было, и вот опять.
Да. А покупка Кейна, возможная, трансфер Кейна сделает все Манчестер Сити абсолютным фаворитом. Ну, будет ли сильнее команда еще, если Кейн туда
Смотри, для меня,
перейдет?
во-первых, здесь небольшое разочарование в Пепе, потому что, ну, как-то, когда человек говорит в конце того сезона, у нас нет денег на нападающего, а после этого берут атакующего игрока Грилиша, побив рекорд АПЛ по трансферной стоимости, и готовят новую сделку, чтобы побить тот рекорд, который они только что установили. У меня вопросы к Клоппу, ну, балабол немножко. Ну, как бы при всем уважении, возможно, лучший тренер в мире прямо сейчас, не знаю. Но как-то это выглядит не очень приятно. Я думаю, что, кстати, Кейн, отвечая на твой вопрос, наверное, нужен больше, чем Грилиш. Мне кажется, не знаю. Мне кажется, опций подобных Грилишу, несмотря на то, что Грилиш фантастический и все такое, подобных опций достаточно много. Кейн, если он возьмет вот немножко того, что было у него в прошлом сезоне, особенно при Муринью, да, когда именно при небольшом XG они забивали, когда из полумоментов забивали, и когда у всего Манчестер Сити явный недобор по созданным моментам, и что просто реализация хромает. Кейн как раз может быть тем человеком, который сделает эту реализацию, поскольку, ну, наверное, возможно, теоретически, иногда можно играть и с нападающим. Ну, я не знаю сейчас, может быть, за это меня бы Гвардиола побил бы за такое допущение, но иногда, возможно, и с нападающим, не ложным, можно попробовать что-то реализовать. Больше как-то так, знаешь, нацеливаясь на ворота, а не на зоны где-то какие-то, которые тоже красиво они оккупируют, занимают, просто расчищают себе, но иногда немножко без ворот. А когда доходит до ворот, реализация хромает. Ну, возможно, Кейн как раз здесь был бы полезнее Грилиша. Вот. Но немножко, конечно, эта бы сделка расстроила, поскольку это уже становится форматом тогда Мюнхенской Баварии, ПСЖ. Вот в этом плане, конечно, лучше бы, наверное, этой сделки не было, но я думаю, что с вероятностью 90% эта сделка случится. Это мой прогноз.
Ну и последний вопрос. За какой клуб болеешь?
Ни за какой, честно. Мне не все верят, но мне в каждом клубе нравятся отдельные футболисты. Мне в Арсенале, например, мне нравится Сака. Там еще где-то кто-то там в России там тоже там свои футболисты нравятся, свои футболисты не нравятся. Мне кажется, это пошло от того, что ты когда становишься журналистом, ты там периодически берешь интервью, ну, у игроков АПЛ я считанные интервью взял, ну, там, немного. В АПЛ, в РПЛ я взял у достаточно многих ребят интервью, я думаю, что это сотни, причем сотни разных людей, с кем я общался. По количеству интервью там, ну, больше, ну, неважно. И ты так или иначе понимаешь, что в каждом клубе есть приятные ребята, есть малоприятные ребята. Я не знаю, как в школе, в любом классе. И хочется мне больше болеть за конкретных футболистов и симпатизировать конкретным людям. Ну, то есть мне это понятно. Мне одни больше вызывают сострадание, другие меньше. Одни ведут себя как кайфарики и во всяких зашкварах замешаны, ведут себя на поле по-хамски. Причем как в плане грубости, так и в плане симуляций, позволяют себе высказывания крайне сомнительные. Ну, как, мне плевать, за какой клуб они представляют, мне не очень хочется за них болеть. Другие ребята, которые там бьются, которые там, у них есть своя история преодоления, ты с ними знаком, они могут быть обаятельными, и они могут быть даже хуже по игре, чем те футболисты, которые там. Много обаятельных ребят, которые по игре хуже других ребят, которые менее обаятельные, но как бы сочувствие вызывают у меня именно футболисты. Болеть за какой-то клуб, не знаю, я с папой постоянно спорю, у меня папа бедный человек, он болеет за Динамо и за Арсенал. Ну, как бы,
Кошмар.
это просто фаталити, да.
Да,
И
да.
я ему говорю, ты, блин, поменяются майками со Спартаком твоим ненавистным, ты не особо отличишь. Он такой: как не отличу? Динамовский футбол. И вот это все начинает. Ну, какой динамовский футбол? Ну, что за... Мы флангами широко играем. Эти пасик, смотри. Какой... Они уже все... У меня никакого пасика нету. Проснитесь. Уже все играют, особенно в РПЛ. Да, я понимаю, когда Гвардиолу мы говорим, вопросов нету, да? Я вижу, я понимаю, что такое пасик. Барселона. Здесь вопросов нету. Когда мы там говорим про прессинг, я не знаю, там, Хитафи, Аталанты, вопросов нет. Но когда мы говорим про эти команды, да ты, тебе без разницы, твой Камбаров играет там или Зобнин, или здесь. Ну, какая разница, ты никогда этого не отличишь, играют они так же. И условный Тедеско мог прийти и туда, и туда. Вон там тренер, там немец, там немец. Там туда мог прийти этот, туда этот. Футбол они ставят. А какой ДНК вы говорите, ребят? Ну, проснитесь. Как можно болеть? Я понимаю, что 99% людей болеют за клубы, а не как я. Но мне хочется сказать, ребят, проснитесь. Зачем болеть за клубы? Потому что вы немножко переоцениваете те вещи, которые считаете, вот, это наша культура. Ну, фанатская культура, может быть. Я понимаю, там могут быть свои традиции, они могут как-то длиться. Здесь больше понимаю. Но именно в плане игровых каких-то вещей, а именно они говорят чаще, не знаю, есть сомнения.
Спасибо большое за интервью. Очень было приятно пообщаться.
Взаимно.
Ладно, всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.